Добрый вечер, дорогие наши и любимые. Это мы, это программа «Точка». Мы, как всегда, в нужное время на нужном канале. Я надеюсь, что вы подписаны на этот канал. Я надеюсь, что вы уже поставили большие пальцы вверх. Иначе зачем мы собирали здесь этих замечательнейших экспертов по высоким технологиям и всему, что с ними связано? А сегодня у нас прям звездный состав. Это Михаил Гуревич. Обязательно подписывайтесь на его телеграм-канал «Добрый Венчур». Это Оскар Туганбаев. Обязательно подписывайтесь на его телеграм-канал, которого у него нету, но он транслирует нам всем
можете
мыслями.
Дважды подписаться на «Добрый Венчур», я потом обязательно Оскару передам.
Да, да, да. Ну и меня зовут Денис Альшанов. В принципе, можете и на мой YouTube подписаться. Все ссылочки в описании. А у нас на этой неделе случилось то, из-за чего... Ну, как... Вы знаете, я когда был маленький, был такой журнал «Трамвай». И там в какой-то момент были такие анекдоты детские про снайпера, который стрелял, говорит, я попаду с этого расстояния, из этой винтовки абсолютно во что угодно. Стреляет по вороне, а ворона летит. И он закричал, смотрите, летит мертвая птица. Вот, соответственно, Оскар у нас сегодня работает через выключенный интернет. Хотя мы знаем, что его в Москве вроде как уже включили. Но, тем не менее, самое главное и самое неприятное с точки зрения технологий, во всяком случае, события этой недели, это то, что... власти...
Отмечался День Победы над интернетом.
Да.
Я так предлагаю это назвать.
Власти России решили, что, ну, как вот та самая бабушка, что он нам и нафиг не нужен, этот интернет у вас. И выключили его в честь 9 мая. Причем все те, кто говорил, что будет с 8 до 2, там, еще с какого-то до какого-то времени, они, судя по всему, все оказались неправы, но я предлагаю вначале послушать человека, который все-таки находился внутри, я не знаю, как это называется.
В эпицентре праздничных мероприятий, вот так я предлагаю.
Да, 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 да. Как праздновали, Оскар, как праздновали?
Ну, на самом деле, действительно, вот интернет пропал 7 и 9 мая. Значит, он мобильный интернет. Он пропал где-то около 8. Я вот в 8 встал, и типа в 8-10 его уже не было. А первое сообщение мне пришло в 14-10. Я просто пытался замерить это все. Вот. Значит, в 14-10 оно появилось. Но, значит,
его это 7-го было... или 9-го? Ты как-то подробнее.
7-го, и 7-го, и 9-го было одинаково. И 7-го, и 9-го было одинаково. Значит, вот где-то с 8 до 14 его не было. Вот в 14.10 у меня уже первое сообщение, просто я посмотрел по блогам, по логам, значит, и оно уже пришло. Значит, там было странно, потому что его как бы не было, но он как бы иногда был. То есть вот у нас как бы, как Вишневский писал, дождь пошел, но в процессе иссяк, потому что все у нас так. Иногда какие-то сообщения приходили внезапно. То есть было такое ощущение, как будто плохо работающий VPN. То есть иногда какие-то сообщения всплывали внезапно. Написать я уже не мог, а всплывали они, да, приходили. Даже вот во время выключения интернета. То есть совсем они выключить не могут, там какие-то у них сложности с этим. Но на самом деле основная проблема была даже не в мобильном интернете, а потому что вот это вообще очень странная история. То есть я вообще не понимаю, зачем они это делали. Потому что, на мой взгляд, вот непрофессиональный, может быть, на дроны это не должно сильно влиять. Потому что, во-первых, он летит быстро. И на такой скорости у него интернета должно не быть. То есть вот если он летит, гарантированная скорость – это 185 км в час. Если он летит быстрее, ну, если он самолетного типа, то у него как бы интернет не должен приходить вообще, во-первых. Во-вторых, нафиг ему интернет. То есть ему, в принципе, нужен GPS в основном, потому что там сначала все зарядили и так далее. То есть мне кажется неубедительным объяснение отключения интернета. Я считаю, что интернет отключали, чтобы не было прямых блогерских видеотрансляций, чтобы, не дай бог, что-то такое не увидеть. Потому что там, в конце концов, могли и без дронов что-то сделать. То есть это но при этом они действительно выстрелили себе в ногу, потому что я вот утром и 7, и 9 мая выходил, прошелся рядом по Тимуру Фрунзе по магазинам, интернета ни у кого нет. То есть интернета нет, кассы не работают, соответственно, мобильные, ну, и так далее. А при этом они почему-то вот в этом сообщении сказали, пользуйтесь Wi-Fi. Но Wi-Fi в публичных точках, он тоже через интернет, через мобильный интернет. То есть там роутер стоит, там Йота или что-нибудь такое, который потом раздает. Вот, поэтому не работали банкоматы, не работали кассы в магазинах. И это было такое некоторое, не то что погружение в каменный век, но это было очень странное ощущение. То есть ты приходишь в магазин купить, не знаю, сигареты или что-то поесть, а ничего не работает, и ты должен искать наличные. А наличные ты тоже снять не можешь, потому что банкоматы не работают. Соответственно, ты должен с ними выходить из дома.
Подожди, а касса-то при этом работала, если ты платишь наличными? Вот касса работает, и чек будут?
Вот, а вот тут интересно. Вот тут интересно. Я действительно провел так, как я готовился к точке, значит, на всякий случай. Значит, я провел небольшое исследование. Я прошелся действительно по магазинам и смотрел. Значит, в некоторых местах кассы не работали совсем вообще. Я не знаю, почему. Они, видимо, как-то связаны с какими-то банками и так далее. А, кстати, перед тем, как я вышел на улицу, я проверил, не работали банковские приложения. Банковские приложения не работали даже через Wi-Fi вот, в квартире. Они просто не работали. Я не знаю, почему, опять же. Как-то они так сломались. Вот. Они не работали. Поэтому по сусекам помели, там, по сундукам собрали, по амбару, да, помети, значит, и собрали какой-то кэш, чтобы все-таки днем существовать как. Вот. В некоторых местах не работали кассы совсем, а в некоторых местах, вот в больших сетевых магазинах, я зашел в два сетевых магазина, там кассы работали и даже принимали карты. То есть у них, видимо, там как-то по кабелю это было подключено. Вот. Поэтому это было странно, потому что оно было очень криво. И главное, непонятно зачем.
Сотовая связь работала? Ты мог позвонить?
Вот, смотри, сотовая связь. Значит, звонить было можно, но вот мне с утра некоторые люди, которые столкнулись, мои друзья, которые столкнулись с тем, что у них нет интернета, они хотели меня поздравить с Днем Победы, они мне стали писать СМС. И вот эти СМС, поздравления с Днем Победы, я начал получать только после того, первый получил в 14:08. То есть почему-то СМС не ходили. Вот, но звонить было можно.
А звонки работали, ну...
Слушай, я давай быстро объясню на самом деле техническую часть с оплатой, потому что одна из работ, которой я занимался, в том числе была связана с тем, что там разные точки по продаже всего были под моим контролем техническим. И это еще году, когда в 2018 начали банки активно предлагать посттерминалы, которые замещали бы собой еще дополнительные кассу и у маленьких точек. И со словами, а зачем вам мучиться подключать к своему Wi-Fi, зачем вам здесь это все нужно, давайте мы вам сразу привезем тот, который будет работать через мобильный интернет. Это в результате реально очень много точек, очень много кофеен особенно, у которых это единственное средство для того, чтобы в принципе что-то распечатать. И есть подозрение, что оно в принципе не должно работать, если у него нет соединения по сети, потому что оно... Считаю, что оно во всех чеках должно активно отчитываться.
Ну вот оно и не работало, я просто удивился. Я просто там тоже, в принципе, в душе инженер-программист, не понял, почему даже за наличные они не могут работать. И там реально, а это же праздничные дни, и там люди ходят, действительно, и кофейни, и я был в фудкорте, в котором не работала половина заведений, потому что они не могли принимать деньги. Поэтому они были очень грустные. И опять же, еще раз повторюсь, непонятно зачем, потому что вот,
Давай я попробую теорию заговора, то есть, как Песков сказал, из-за опасного соседства, возможно, они боялись каких-то групп, не знаю, террористов, групп, которые вот прямо в Москве, там и еще в 30 городах, где был вырублен интернет, произведут какую-то диверсию, я не знаю, там нападут на кортеж Си и так далее и тому подобное. То есть они вот, насколько я понимаю, боролись прямо вот с такими проявлениями на земле и какими-то возможностями организации, кого бы то ни было. В целом я представляю, как это происходило. То есть, условно говоря, там, Путин, не Путин, но кто-то сверху встречается с представителем служб безопасности и говорят, вот к нам приедет Си и еще там куча лидеров, как вы мне гарантируете полную безопасность? И те говорят, ну как, гарантируем полную безопасность, вот вырубим интернет. Когда ты даешь службам безопасности максимальные полномочия, они берут максимально, используют максимальные возможности. Как мы знаем, в странах, в республиках Кавказа эти вот учения, назовем это так, регулярно используются. Вот они говорят, вот там мы это используем, ну классно, давайте здесь введем. С другой стороны, смотри, есть некий контент, который появился у Дня Победы. Видимо, он будет и в дальнейшем использоваться. Это как бы день цифрового детокса. Что-то в этом... Ну, не знаю, знаете, я не хочу богохульствовать по этому поводу, потому что, ну, я День Победы считаю праздником и, ну, как праздником, датой, важной датой, конечно, исторической, вот, но, по сути, как бы, вот, есть теперь контент, в этот день надо выходить, то есть, надо отказаться от интернета и, соответственно, вот, отмечать без интернета. Ну, тоже контент какой-то, какое-то наполнение, какой-то смысл дополнительный появился.
Слушайте, но ведь отдельно нужно обратить внимание, что некоторые газеты, ну, онлайн-газеты, естественно, некоторые издания вышли с заголовками, то, что все это часть тренировки по созданию суверенного, суверенного интернета. Я, конечно, с этим абсолютно не согласен, потому что мы очень хорошо наблюдаем, что реально они просто включали глушилки, чтобы исключить любую вероятность того, что где-то кто-то хоть как-то забудет выключить какое-то оборудование, забудет какое-то из этих, какую-то из станции перевести там, из 5G в 2G и прочее, и прочее. Так что это явно были включены глушилки, поэтому радиус настолько большой. Плюс депутаты некоторые наш... по-моему, любимый Горелкин или кто-то из тоже наших любимых депутатов, которые постоянно комментируют все, что связано с высокими технологиями, сказал... Что?
Наверное, Клишес.
Да нет, нет, кто-то попроще сказал, что типа подобная практика уже применяется в Крыму, где во время атак дронов, соответственно, выключается мобильная сеть. И я, кстати, тут не согласен с тем, что это абсолютно неэффективно. Какая-то небольшая эффективность в этом есть. Ну, то есть это реально могло бы усложнить, если бы подобная атака произошла бы. Во что, естественно, ну, я абсолютно не верю.
Может, они боролись еще с тем, что люди бы снимали это дело и выкладывали бы в сеть, и тем самым как бы наводчики узнавали, где это... Слушайте, мы тут просто начинаем фантазировать за ребят, которые это все придумали. Давайте просто условимся сойдемся в одном простом моменте. Это теперь будет традиция. Судя по всему, на крупные мероприятия и крупные праздники не стоит удивляться, если интернет будет отключаться. Это как бы раз попробовали, все сработало, никто на улице не вышел, никакого как бы скандала по этому поводу нет, все там поудивлялись, здорово, значит, это можно применять и дальше, все нормально, как бы people have it, как мы знаем.
Да, Миша, у меня есть несколько к тебе, не то что возражений, а некоторых спарринг-набросов. Значит, во-первых, ты сказал, что если действительно какие-то террористические группы, значит, захотят что-то сделать, но они ведь это голосом могут сделать.
А голосом включать... Они же как бы они должны по геоточкам там друг с другом встречаться, договариваться в интернете там, и так далее, и тому подобное. Ну, как бы...
Они могут заранее договориться, а потом прийти и голосом все это сделать. То есть, не знаю, мне... Нет, у меня реально... Я не понимаю, зачем отключали интернет. Вот. Денис говорит... что они тренировались? Они тренировались еще на митингах в 2012 году. То есть в 2012 году отключали интернет и на Сахарова, и на Болотный, и так далее.
Да, Там не совсем отключали, ребят. Там была перезагрузка. Там на одну точку слишком большое количество пользователей пытались выйти в сеть.
Это тоже, но и глушилки тогда тоже использовали, просто не так активно. И глушилки использовали ровно до того момента, мне кажется, пока не поняли, что картинка оттуда все равно попадает в интернет. А здесь, мне нравится гипотеза о том, что это для того, чтобы не попадало ничего в интернет, это звучит более правдоподобно. Причем это даже не столько для того, чтобы не попадало в интернет и какие-то там наводчики и все прочее. Мне кажется, это их в последнюю очередь волнует. Им главное создать видимость того, что все, вот пока было все важное, тогда ничего плохого не произошло. А вот потом опубликовали что-то плохое.
Да, слушайте, я читаю немножко, смотрю на наш чат. Вот очень интересно, там люди начали делиться, как происходит в других городах. И вот пользователь Элайджа пишет, что в Калининграде была ситуация технически иная. Он стоял в одном и том же месте, в зоне двух или более станций наблюдал следующее. Когда ловил дальнюю станцию, соту, то от места глушения, то интернет работал на одной палке. А если ловил ближнюю, то сеть была полная, но интернета не было. То есть они просто вырубали разные, соты, да, разные передающие станции.
У меня сеть была полная, просто интернета нет. Вот, я вам хочу рассказать смешную историю, коротко, про мою сестру. Она живет в Чикаго, вот, и я ей пересылал новости про то, как у нас ураган, был здесь ураган в Москве, значит, со льдом, со снегом, и он порушил линии связи. Вот, и в новостях написали, значит, во всех РИА новости написали, что, значит, 27 тысяч человек Московской области лишились электричества и телевидения. И она мне пишет, а что такое с телевидением-то? И что? Телевидение тоже, нет и нет. А у нас на самом деле телевидение является официальным органом информации о чрезвычайных ситуациях. Вот я иногда, когда в полночь смотрю телек, извините, пожалуйста, я еще смотрю телек, у нас происходит тестирование системы информирования о гражданской обороне. Экран становится черным внезапно. То есть вот в полночь раз экран становится черным, и белыми буквами написано «Тестирование системы оповещения гражданской обороны». Вот до сих пор такое происходит. А иногда в 6 утра у меня под окном включают сирены воздушной обороны. Я понимаю, что Михаила этим не удивить. Вот, но когда ты живешь на проспекте Вернадского, это как бы немножко удивляет, когда в 6 утра у тебя сирена срабатывает. Так вот, значит, они не могли полностью отрубить связь мобильную, потому что у них все-таки есть отчетность по гражданской обороне. То есть эта штука должна быть работать. Поэтому они как-то вот изощренно вырубили только интернет.
Я могу рассказать, что я общался со знакомым, и он мне рассказал очень интересную вещь. Значит, к нему позвонили сразу родственники, которые поддерживают все происходящее, с вопросом, а что же интернета-то нет? Что же делать-то? Он немножко так порадовался за них и сказал, что-то такое в стиле, придумайте сами, вы же должны найти оправдание этому, значит, так надо. Вот, в общем, получил искреннее удовольствие.
Ну, вообще, на самом деле, Миша, это было довольно странное ощущение. Дело в том, что я как раз все утро и 7-го, и 9-го был в городе, и когда нет интернета, это ты себя чувствуешь прям как будто голый. Просто вообще нет интернета. То есть ты не написать никому не можешь, ты ни навигатора не можешь воспользоваться. Там же легло все. Там курьеры не доставляли ничего, то есть там не работали навигаторы, то есть интернета не было прям совсем. И ты прям чувствовал...
Как сказала Маргарита Симонян, почувствуйте себя как в Париже. Я не знаю, когда она в Париже чувствовала, может быть, у нее роуминг вырубило в Париже, но вот у нее такие представления о парижской жизни. Но в любом случае, это уникальный эксперимент. Меня больше всего поражает в этой истории, правда, что... в целом мы вот так рассказываем друг другу анекдоты об этом, и люди мне пишут там из Москвы, а что еще от них ожидать? Вот в таком режиме и в целом, можно лишать россиян интернета. Ничего страшного не произойдет. Россияне друг другу пожалуются, расскажут, что ой-ой-ой, как-то неудобно, как-то голыми себя чувствуем. По большому счету, все равно.
Знаешь, Миш, меня в данном случае пугает следующее. Это же наше с тобой прекрасное российское правительство, который, в принципе, должно быть как-то эдюкировано, образовано и так далее. То есть вот если они действительно не понимают, что они делают, то это пугает. То есть,
ну... Так они понимают. Они-то понимают. Они видят, что можно устроить вам 2 дня цифрового детокса, и вы даже, в общем, глазом не поведете. Ну, понимают все.
А зачем, понимаешь? Зачем? Понимаешь,
потому что не... можно, потому что можно. Потому что можно это важный эксперимент с точки зрения контроля за населением. В принципе, нормальный контроль. Население контролю поддается. Можно вырубать большие части или вообще весь интернет. Все спокойно, все хорошо. Никто...
Ты злой, ты плохо думаешь про наше правительство. Наше правительство заботится о нас.
Конечно.
Вы знаете, у меня просто есть воспоминания. Я оказывался в ситуациях, когда я не мог добраться до дома, когда я не мог зайти в офис, потому что конкретно, ну, точнее, в головной офис, потому что конкретно туда у меня не работает карточка, и все закрыто, он на последнем этаже. По той причине, что у меня в кармане был работающий, абсолютно работающий телефон, который ни к чему не мог подключиться, потому что Киев в ноябре 2022 года регулярно оставался без электричества, без связи, без всего. Единственный вариант хоть как-то, хоть с чем-то связаться, это подойти к метро, спуститься туда вот вниз чуть-чуть, чтобы из метро тебе добивал интернет и воспользоваться. И вот я просто вот сейчас вот у меня в голове вот этот вот пазл встал вот просто кверх ногами. По одной простой причине, что тогда в Киеве виноваты были не киевские власти, не Украина. Виновата была другая страна. Мы все знаем, какая страна, виновата Россия. Сейчас в Москве виновата не другая страна. Мы все знаем, какая страна виновата, Россия. И вот это вот просто, я не знаю, как вам, мне вот сам факт вот этого, что люди устраивают коллапс и окружающим, и себе.
Просто вот, это вот не так вот фича, просто. Денис, да. Это не бака фича. А, значит, вот тут интересно, кстати, пишут, опять же, все, во-первых, лайкайте нас, ставьте нравлик, лайк там, комментарий пишите и так далее и тому подобное, все это очень важно, но пишут, что, видимо, интересно, а валидаторы в автобусах работали, вот, задаются вопросом?
Конечно, нет.
Тоже нет. То есть был бесплатный проезд.
А слушайте, ну, а вот это интересно.
Наоборот, Миша, он был сильно платный, потому что валидаторы не работали. Но, кстати, хороший вопрос, потому что ты карточку прикладываешь, ничего не срабатывает, а когда контролер приходит, ты к нему прикладываешь карточку, к его контролерскому аппарату, и он тоже не работает.
И тоже не работает, да-да-да.
Слушайте, это очень странный момент, потому что успели, что ли, по Москве поменять все валидаторы на те, которые с GSM-модулем. Просто я помню, я жил в Зеленограде. Зеленоград — это город, над которым всегда экспериментировали. У нас первыми запустили эти валидаторы. В Зеленограде еще, в отличие от Москвы, сказали, что вы все сможете заходить через переднюю дверь. И мы так жили. И, соответственно, тогда не было никаких этих GSM-модулей. И я точно знаю, что компания, которая эти валидаторы продавала, она заявляла, что если вы сразу купите с GSM-модулем, вам будет очень дешево, очень дешево. А если потом докупать модули, вам будет очень дорого, очень дорого. Судя по всему, вот эта вот причина, по которой решили всем валидаторам докупить GSM-модули. Понятно. Прикольно.
Покажи, а как они связываются, если у них нет GSM-модуля?
А им не нужен, то есть валидатору как таковому не нужен GSM-модуль. Собственно говоря, как в свое время делали, взламывали карточки, когда валидаторы были не централизованы и не проверяли карточку, не проверяли со своей базы карточку на каждый проход, можно было сканировать, считать то, что у тебя записано в карточке, и записать это в другую карточку, либо в ту же самую. И ты, соответственно, считываешь 10 поездок, сохраняешь это дампом куда-нибудь, потом прикладываешь. Валидатор считывает данные из карточки, записывает, что это вот была у меня такая-то карточка, обновляет эти данные в карточке, делает пометку, что минус столько-то. И потом уже происходит синхронизация. Даже первое время, когда только появилась оплата пополнения этих карточек через интернет, когда пластиковые появились, для тех, кто жил в районах с автобусами, была проблема, потому что вы можете оплатить через интернет, вам для этого всего лишь нужно доехать до ближайшего метро, напомню, я жил в Зеленограде, и приложиться к валидатору на стене, который запишет данные в карточку.
Я тебя слышу, но это старая история, это нулевые какие-то годы, с тех пор все поменялось. У нас даже сейчас вот в этом метро не надо ничего прикладывать. Сейчас,
ну как бы да, GSM, значит, везде теперь работает, и на самом деле можно было это, ну то есть если бы они задумались, можно было бы этого избежать, просто отключить на время перепроверку через интернет, что на карточке именно столько, сколько есть. Но никто не подумал об этом заранее, естественно, потому что ну нафиг о таком думать.
У нас из смешных историй не работали табло на остановках. У нас вот остановки общественного транспорта, там есть световое табло, на котором показывается, какой автобус сейчас придет, там, через сколько минут там, и так далее. Вот. И они все через GSM. Вот, и они тоже не работали. Это, может быть, не очень как бы важно, но просто было очень непривычно, потому что ты себя чувствуешь, вот я там шел по Тимуру-Фрунзе, там еще куда-то там и так далее, и потом выходил на Садовое кольцо, и вокруг все ничего не работает. То есть какой-то такой апокалипсис.
Да. Наслаждайся, Наскар, наслаждайся, это же классно. Это как минимум у тебя есть контент, и новый экспириенс, который ну, вот мы не переживали. Вот.
Слушай, я думаю, вы там в Израиле переживали все, что угодно.
Ты знаешь, вот в Израиле из-за того, что есть проблемы, например, я плачу, когда я пользуюсь трамваем, у нас трамвай как метро в Тель-Авиве такой, подземный. Вот. И там, да, там есть такая история, что нужно билет электронный, пока ты не спустился, он очень глубоко, это метро. Вот, и пока ты не спустился, нужно активировать этот билет, ну, чтобы пройти на поверхности, потому что изнутри иногда уже не работает. Хотя Wi-Fi там вроде работает. Ну, вот такие проблемы я знаю. А так, чтобы интернет отключил или полностью, нет.
Но у нас, пока, кстати, мобильный интернет в метро работал и 7 и 9 мая.
То есть там, да, внутри?
В метро работал. Не знаю почему, не знаю, как они... То есть тогда получается, что прав Денис. То есть тогда получается, что действительно операторы выборочно как-то это блокировали, а наверху...
Но они типа... соты, они блокировали соты. В метро там отдельные соты, их не блокировали.
Ну...
Эх, я предлагаю перейти к следующей новости, тем более она, мне кажется, объясняет, почему они полностью все отключать-то не собираются. Потому что, ну, тут появилась Минцифры, дал детализированную информацию по поводу того, какие же сведения операторы связи должны передавать абонентам, об абонентах ФСБ либо в МВД с помощью специальной системы межведомственного электронного взаимодействия. И, ну, это все реально звучит как какой-то паноптикум. Но на прошлой программе Миша, который Климарев, говорил, что все государства пытаются сделать так, что, типа, не мы будем приходить и пытаться получить информацию, а вы нам должны ее принести заранее. Все государства пытаются, в России это становится реальностью, и теперь, ну, в ближайшее время, с сентября 2025-го, судя по всему, все операторы будут передавать всю возможную информацию о каждом абоненте. И, ну, и звучит немного, конечно, раздражающе.
Ну, во-первых, слушай, я как бы прошлой неделе и сейчас готов спорить с Мишей Климарёвым, хоть очно, хоть заочно. А, нет, наверное, спецслужбы, не государства, а спецслужбы практически во всех государствах пытаются.
Но да, государства, да, я именно об этом.
Но при этом как бы есть масса законов и есть масса ограничений в разных государствах. В каждом государстве они разные, и это не позволяется. Я вам скажу, с одной стороны, кстати, это жутко неудобно. Потому что в России, вот по этой новости, о которой мы говорим, там практически все базы, все, банковская, таможенная, пограничная, персональные, все сливаются в один источник, и спецслужбы получают к ним доступ. С одной стороны, жутко удобно, вот эти госуслуги, аналога госуслуг, ну, действительно, могу сказать, в Израиле и рядом нет. У нас есть там ГОВАЭЛ, но это прямо ГОВ, полный ГОВ по сравнению с госуслугами, потому что госуслуги – это космос. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что да, в Израиле не получают, например, в одном месте все, нету в одном месте все базы, ну, все базы вот в одном месте. С одной стороны, это добавляет, условно говоря, безопасности этим базам. С другой стороны, это сохраняет некое privacy человека. Это очень важная, так сказать, составляющая. То есть плюс то, что privacy наша сохраняется и безопасность баз. А минус в том, что невозможно получить таких крутых услуг, как, например, в России вот с помощью госуслуг, что здесь, ну, давайте так, откровенно говоря, очень круто, когда ты в одном месте, правда, можешь сделать практически все. То, что сейчас делают госуслуги, наверняка сделают, позволят людям еще более крутые услуги получать с помощью госуслуг, наверное. Но мы видим, как бы, чем мы за это расплачиваемся. То есть мы расплачиваемся тем, что мы абсолютно прозрачны перед лицом государства. И государство, да, ну так, будем откровенны, все вот эти вот добавления, что надо передавать спецслужбам, они, конечно, ну это какое-то кокетство. Лучше было написать все. Просто все можно передавать спецслужбам сразу и по первому требованию. Это было бы отражением реальности и сэкономило очень много бумаги.
Миша, извини, пожалуйста, а сейчас не так? Вот СОРМ, он не так работает?
По сути так, но он просто сейчас еще не прописано в постановлении. Ну, то есть юридически еще это не до конца оформлено. То есть по факту так, а по вот каким-то там приказам, постановлениям и так далее, видимо, еще есть простор, как это дело оформлять.
Я, Миш, хочу в подтверждение твоей правоты рассказать тоже короткую смешную историю. Значит, я взял в аренду огромный фургон, чтобы перевезти грузы. И я никогда не управлял и не умел. Ну, огромный, короче, такой танк. Вот. Значит, и на Лубянке я не смог включить заднюю передачу. Я не знал, что там надо кольцо подтянуть на ручке. Я пытался как-то ручкой переключаться, но там, короче, нужно кольцо подтянуть. Вот. И я столкнул чужой мотоцикл. Вот. Я его уронил. Вот. И он чуть-чуть поломался. И я пошел, нашел хозяина. Пошел по окрестным барам, нашел хозяина. Он оказался ФСБшник, потому что прямо на Лубянке было, прямо напротив Лубянки. Вот. И я говорю, все, я без претензий, ничего, я все компенсирую там, и так далее. А он говорит, сейчас я тебя пробью. И он у себя на телефоне начал меня пробивать. И он говорит, так, ты живешь там-то, там-то, родился там-то, там-то, родители такие-то, а любовница живет на Ивана Бабушкина 20. Любовница, говорит. Я говорю, почему любовница, какая любовница? Он говорит, тут так написано. Я говорю, а почему? Говорит, потому что ты туда несколько раз ночью заказывал пиццу. У него базы там склеились все. Несколько раз ночью заказывал. А это у нас там была просто моя одноклассница жила, и мы там все тусовались просто. И да, я заказывал туда пиццу, потому что мы ели ее, да. Но вот просто у них там в голове что-то такое склеивается, и получаются какие-то галлюцинации, как у ИИ.
Так и есть.
Ну, если мужик хочет жрать посреди ночи, да еще и не дома, то, конечно же, пиццу-то он заказывает не себе, простите. Логику-то я его понимаю, но вообще, ну вот, давайте честны, но помимо того, что реально это все... Ну, то, что спецслужбы пытаются эти данные получать в любом случае, безусловно, это ожидаемое поведение. Они хотят упростить себе жизнь, и их, ну, задача любого индивидуума — сделать свою жизнь максимально простой. Это логично. Ну, общество и государство должно сопротивляться такому, но он не сопротивляется. Но это полдела, но ведь вторая половина. Ну, вот Оскар сейчас рассказал, как, соответственно, человек в погонах пробил. Но вот эту вот информацию про заказ пиццы, она же публичная, она же тоже утекала. Причем она утекала от частной компании. Но вот эта вот информация...
Есть же Химера Серч.
Да,
вот, например, я про то, что... 30 рублей. Вы можете узнать все адреса, куда вы что-либо заказывали. И главное, куда вы заказывали Яндекс.Такси. У меня так было, потому что я заказывал регулярно разные офисы Яндекс.Такси, да, там использовал Яндекс.Такси еще до того, как они начали быть курьерами, как курьер. Ну, то есть ты заказываешь Яндекс.Такси по какому-то маршруту, тебе что-то должны привезти. И потом у меня вот в официальных адресах, где я проживаю, были такие странные адреса, потому что я туда заказывал Яндекс.Такси.
Эх. Ладно, ну, в любом случае, конечно, пугающе, и еще и то,
но
что...
Но очень удобно.
Реально пугает то, что это все станет публичным. Ну, это по факту станет публичным.
Миша, Денис, вы мне скажите, каким образом законным ФСБ получают данные о том, как я заказывал пиццу? Каким образом это происходит?
Ну, никаким. То есть у тебя же есть Яндекс.Еда. Вот это сервис Яндекса. Сервис Яндекса должен о тебе хранить все данные и передавать, соответственно, по требованию. Вот они и передают.
Ну а зачем требовать обо мне, куда я пиццу заказывал? То есть у них это было просто так.
Адреса доставки. Для них это возможные твои адреса нахождения, понимаешь? Это и есть твои адреса доставки. То есть, условно говоря, когда спецслужба о тебе собирает данные, то она собирает, где ты бываешь, ну, на предмет, где тебя можно застать.
Слушай, ну ты иноагент, наверное, я вот нет, например.
Я да? Нет. Фу-фу-фу.
Зачем обо мне собирать данные, я не понимаю.
Потому что мы все потенциальные иноагенты. Ты что, не понял еще? Опять же, это же не баг, повторюсь, это фича. Что значит? От тюрьмы и сумы, от сумы и тюрьмы, как известно в России. Так что не надо. Вот ты общаешься с нами, не до иноагентами. Глядишь, и тебя признают.
Ну что, нет, товарищ.
Спасибо.
Ладно, есть новость. У нас на этой неделе есть единственная новость, которая рассказывает о том, что что-то становится гораздо более безопасным. Ну, наверное, настолько же безопасным, как поставить большой палец нашему эфиру. Либо, если у вас проблемы с доступом к Ютубу, например, воспользоваться VPN-ом от Breakfast Show. Все ссылочки есть в описании, большие пальцы там же есть. Но внезапно человек, который не в первый раз рассказывает о том, что все должно быть безопасно, а конкретно Павел Дуров в своем мессенджере, в своей, так сказать, социальной сети Telegram добавил фишку, которая звучит весьма и весьма интересно на фоне того, что он на прошлой неделе рассказывал, на позапрошлой неделе, ну, короче, несколько недель тому назад рассказывал о том, что как раз-таки те самые государства пытаются влезть в Telegram своими грязными ручищами. Я говорю о том, что в новой версии Телеграма появилась такая функция, как супербезопасные групповые звонки. Если вы когда-нибудь звонили по Телеграму, ну, там, кому-нибудь, вы обращали внимание, наверное, вот на эти значки сверху и эмоджи, это код шифрования, если вы не в курсе, и вы, соответственно, каждый из участников, вы когда с кем-то разговариваете, вы такие, у меня там собачка, кошечка, пулемет, ну и флаг, я не знаю, там, Японии. Человек с той стороны говорит, у меня то же самое, значит, вы безопасно общаетесь. Теперь такая возможность появилась в групповых чатах до 200 человек. И это звучит весьма круто, интересно и приятно, то, что ну, становится больше средств, которые пытаются защитить вашу и нашу информацию, вашу и нашу приватность хотя бы такими средствами. Но есть ли что добавить вам здесь, потому что ну, информации не очень много. И уверен, что вы еще не собирали все групповые звонки на 200 человек или уже успели?
Денис, смотри, извини, пожалуйста, Миша, что я перед тебя лезу, потому что это как бы Дуров мой личный оппонент, с которым я очень все время спорю. Вот. И у меня, Денис, к тебе такой вопрос. А насколько мы можем доверять Дурову и его словам. Насколько мы можем считать адекватным человека, который пускает самолетики на Невском проспекте из 5000-х купюр, потом ездит на капоте, да, и создает сначала ВКонтакте, который распространяет пиратское видео порно, а потом создает Телеграм, который распространяет всякие террористические паблики и то же самое пиратское видео. Поэтому насколько...
Слушай, заметь, что нигде из всех вещей, которые, ну, на самом деле, это то, что делал Павел Дуров, на самом деле это все не очень хорошие поступки, ну, кроме самолетиков из 5000-х купюр, потому что, ну, это, в общем-то, пускай каждый день скидывает сколько хочет. Но ты заметь, что среди того, что ты перечислил, нету ни слова о том, что мы его поймали за руку, но о том, что он передавал данные. И вот пока у нас есть такая, вот пока у нас есть вот это вот, мы можем относительно спокойненько воспринимать. Так-то да, как старый параноик. Единственный вариант, когда ты можешь быть абсолютно уверен, что твой секретный, ну, твой приватный ключ, которым ты шифруешь, верен только в том случае, если ты его сгенерировал сам и лично передал вторую часть ключа тому, кому ты собираешься, с кем ты собираешься общаться. И он сделал то же самое со своим ключом. Это единственный вариант, при котором любой человек может быть уверен на 99%, потому что всегда есть вероятность того, что там квантовый компьютер, ненадежный алгоритм, еще что-то. До этого момента, ну, у нас есть только тот факт, что все пытались поймать Дурова и Телеграм на том, что он сотрудничал, и пока таких прецедентов не было.
Ну, плюс я напомню, что действует вот эта вот программа, где он предлагает взламывать, и каждому, кто сможет взломать, то получит вознаграждение более 100 тысяч долларов, пока вот не получилось ни у кого эту сумму получить. То есть он, как бы, пожалуйста, если это можно взломать, присоединяйтесь, зарабатывайте вместе с нами, что называется. Но раз пока не заработали, значит, что-то получается. Вот. Я не очень понимаю. Тут, смотрите, безопасные, защищенные звонки на 200 человек – это примерно как злополучный секретный чат в Сигнале на американское руководство. Вот. То есть тут как бы, ну, пиара больше, чем смысла. Потому что понятно, для чего это нужно. Это для проведения там каких-то аудио и видеоконференций, но сказать, что это прям такая секретная информация, к которой никто не может подключиться, ну, скажем откровенно, когда об этом знает 200 человек, это значит, знает весь мир. Вот. И зачем это нужно? Ну, хорошо, там, может, для каких-то корпоративных нужд. Будут ли корпоративщики использовать Telegram в качестве общения? Ну, я сомневаюсь. Корпоративных решений есть достаточно много. Телеграм не самое нативное, там, ну, в смысле, как бы, не самое логичное. Да, там, Slack предлагает куда больше разных версий и по API подключений. Вот. Но как новость, классная, почему нет, красивая. Видите, мы снова заговорили про Телеграм. Опять же, учитывая, что 5 мая нас покинул Skype, вот, и светлая память усопшему, соответственно, конечно, правильно, что Telegram к этой дате выступил с некой новостью, касающейся звуковых и видео общений. Плюс, кстати, отмечу, там же здорово, что можно присоединяться не только если у вас есть контакт этого человека, а если у вас есть просто QR-код или просто ссылка invitation, да, ну, приглашение. То есть, в принципе, это очень круто, потому что можно так решать проблему ваших родственников, у которых, при этом, нет Телеграма или не умеют там что-то делать. Да, вы ему присылаете ссылку, приглашение, человек нажимает, и у него все, что нужно, срабатывает, вот вы уже с ним говорите. В этом отношении эту новость правильно было выпустить к 5 мая, что Дуров и сделал.
У меня два комментария. Во-первых, да, действительно, я с тобой согласен, Миш, это чистый пиар, чем в основном он и занимается. А во-вторых,
Молодец.
насколько я понимаю, всей криптографией занимается его брат. То есть вот протокол сквозного шифрования...
Николай Дуров, да, если не
ошибаюсь? Да, Николай Дуров, да. Вот он все это сделал. Вот. Но это ладно. А вот про скайп, извини, тоже, опять же, я прокомментирую. Мне очень понравилось, как красиво скайп умер. Я им пользовался. И он перешел в Microsoft Teams. И ты действительно говоришь, что корпоративные инструменты Telegram не очень подходят. А Microsoft Teams, вот, он на самом деле подходит, потому что он интегрирован хорошо в офис. И насколько бесшовно они перешли туда, потому что я запустил как раз вот в районе 5 мая этот самый Skype, и он мне сказал: слушай, все, Skype больше нет, есть Microsoft Teams, ткни сюда. Я ткнул туда, и у меня открылись все истории чатов, все контакты, установился этот Microsoft Teams, поэтому я считаю это образцом бесшовного перехода.
Эх, я как человек, которому приходится пользоваться Google Meet'ом, и Slack, вам всем завидую.
А что, Google Meet очень нормальный, кстати, тот самый. Он хотя бы временем не ограниченный, вообще нормальный.
Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, ну, в общем-то, не суть. Это просто моя боль, моя боль.
Все Google сервисы социальные, они все были ужасные. Вы вспомните, сколько мы прошли социальных сетей Google. Я уже даже сбился там. Всякие там вейвы, бейзы, там бизы, не могу. Их там до
Потому
черта.
Что Google умеет закрывать. Это вообще, кстати, одно из очень крутых умений. Потому что вообще компании очень тяжело закрывают что-то. А Google закрывает от души. Он прямо говорит: так, не получилось, режем. Потом через 2 года тот же код используется для новой какой-то громкой рекламной кампании. Опять ты подключаешься, проходит 5 лет, ничего у них не получается, он говорит: режем. И все потому, что Google, как мы знаем, у него за всю его историю ничего не получилось в области социальных сетей. Ни хрена. В этом отношении это родовая травма двух знакомых нам поисковиков. Гугла и Яндекса. Что у Яндекса ни черта не получалось, сколько они там ни старались в области социальных сетей, что не у Гугла. С другой стороны, надо сказать, что у Меты ни хрена не получается в области поиска. Вообще, вот все, что там они делают, как поиск в том же там запрещенном в России там, в Фейсбуке или в Инстаграме, это ад одящий. Вот, да, никак по-другому это назвать невозможно. Ну, вот так вот.
Ох, господа, у нас осталось не очень много времени, и как минимум 2 новости хотелось бы успеть, поэтому я с неожиданным предложением для вас. Какой из двух судов вы бы предпочли сейчас обсудить? Продолжение истории вокруг Apple и Эпика или суд NSO Group, того самого Пегасуса и WhatsApp'а?
Слушай, ну мне про поводу Apple нечего сказать. Ну, то есть, в смысле, там это сторонний магазин, насколько я понимаю, да, пойдет речь. Я просто не смотрел ту новость.
Там изменения, ну, сторонние магазины Apple заставили разрешить в Европе. Они уже работают, они абсолютно бессмысленные.
И там вопрос с процентами.
Да, а в Штатах, да, вопрос с процентами и вопрос с ограничениями, ну, по поводу того, что, ну, как бы... Как так вы запрещаете оплачивать где-то, где бы то ни было за пределами? Но тут да, я... Да. Тут
давайте,
я...
Давайте это и то, мы, я думаю, мы успеем обсудить.
Да,
давай,
Скар. Да, вот давай. Я хочу сказать, обсудить надо это и то. На самом деле, вот с Apple и Epic это абсолютно революционная история. Абсолютно революционная, потому что Apple нагнули и заставили разрешить продавать услуги и товары сторонним приложением, такого никогда не было. То есть Apple всегда заставлял всех все продавать через App Store. А тут суд принял решение разрешить сторонним компаниям продавать напрямую. И это просто смена эпох абсолютная. Вот, и тем более
он оштрафовал. Там ведь доходило до смешного. Я говорю, там и доходило до смешного то, что многие маленькие компании, которые только начинали получать какие-то деньги от Apple, старательно делали так, чтобы, отображая свой сайт даже не в приложении, а просто свой сайт через браузеры на айфоне, чтобы там не отображалась кнопка, что можно оплатить. Потому что вдруг Apple придет и скажет, а что это вы обходите нас? Конечно, это не про крупные компании речь идет, потому что крупным всегда делались поблажки, да, ситуации с Apple. Но это да, это просто, это что-то запредельное. Ну, то есть я согласен, что у вас есть супермагазин, я согласен, что вы беретесь за то, что вы переложили деньги, а это на самом деле не просто переложили деньги, по большому счету, там, там налоги, фигоги, все прочее, то есть много нюансов, и понятно, за что они берут сверху, но когда говорят, а что это вы вокруг, в обход нас еще хотите деньги брать, ну, это, конечно, всегда напрягало.
Apple удалял аккаунты, компании, которые выкладывали приложения, да, а теперь их суд заставил и выплатить компенсацию, по-моему, 167 миллионов долларов Epic.
Не-не-не-не-не, сумма это из другой новости, но да.
А, из другой новости, сори. Ну, значит, у меня скорее есть две новости. Хорошо. Ну, короче, то, что они теперь. Мне кажется, что это действительно антимонополизм в чистом виде, когда разрешают компаниям напрямую продавать.
Да, нет, это правда очень важно. Теперь встанет все-таки, мне кажется, недоработан вопрос с отдельными сторами. Я вот жду по нему тоже решение, там Epic тоже как бы вовлечен в этот процесс. А именно, несмотря на то, что Apple проверяет все приложения, неважно, через альтернативные сторы или через прямые сторы, вопрос все-таки, когда, например, вот про российские банки, Apple запретил, там, не знаю, Тинькофф, Сбербанк в своем App Store. А если это в альтернативных сторах, распространяется ли ограничение, которое Apple сам на себя накладывает, на альтернативные сторы? Мне вот просто интересно, как это будет. Я вот жду вот этих прецедентов, потому что, условно говоря, в Гугле, да, это так работает. Вот в Google Play это одна история, а в альтернативных сторах это другая история. И вот для, мне кажется, для российских пользователей история вот с этой демонополизацией Apple-ского маркетплейса важна в том числе и вот с точки зрения появления каких-то таких приложений. Ну, мне кажется, это было бы логично. При этом, как бы, что правильно и что круто, на самом деле, с точки зрения Apple, то, что они продолжают соблюдать качественное качество приложений, то есть как бы проверка все равно проходит централизованно в Apple на предмет там, не знаю, батареи, расходы батареи, там каких-то внешних ссылок и так далее и тому подобное. В том числе, кстати, и вот этих вот внешних платежных систем. Это же оно не проходило именно систему модерации Apple, когда он, когда вы как бы грузили, он на это смотрел и так далее.
Ну, ты помнишь, Миш, вот был недавно у нас тоже в передаче, по-моему, новость про то, что разработчики, которые делали для Apple программы, приложения мобильные, они проверяли геопозицию пользователя, и если пользователь был из Купертино, то оно ему показывало одно, да, а если пользователь был не там, то оно показывало ему другое, то есть они, в принципе, эту защиту обходили.
Да. Ну да, это есть, но вот опять же по сторам надо посмотреть, будет, как это будет. Ну посмотрим, это так, мне кажется, недолго осталось жить в этом до этого момента. Мне кажется, это правильный процесс. А мне единственное, что важно, вот опять же, что мне важно, как, так сказать, человеку, пользующемуся активно и в основном только Apple-скими продуктами, мне важно, чтобы вот система модерации проверки качества приложений у Apple сохранялась, и чтобы мы понимали, что это работоспособные, а не то, что на андроиде то работает, то не работает, то батарейку жрет, то телефон там или планшет перегружает. Вот, так что здесь есть некоторые нюансы, которые мне важно консервативность в некоторых моментах сохранить. Ну что, переходим ко второй теме.
Да, тем более она, ну, на самом деле даже веселее и интереснее звучит. Ну, точнее,
Ну, мы
может
по ней
быть.
несколько раз говорили, на самом-то деле.
Да, мы говорили про этот суд, мы говорили про самую компанию NSO Group. Если кто забыл, NSO Group — это компания, которая разработает широко известный на данный момент софт под названием Pegasus. Это тот самый софт, с помощью которого взламывали и взламывают телефоны, включая эти самые суперзащищенные айфоны. Это тот самый софт, который появлялся, ну, судя по всему, использовался для взлома телефонов некоторых крупных оппозиционных журналистов, в том числе. И тут закончился суд в США, суд WhatsApp, ну, грубо говоря, Меты, против компании NSO Group. По результату суда NSO должны выплатить 167 миллионов долларов в качестве компенсации за то, что они использовали, ну, за то, что их софт взламывал, по сути, WhatsApp, и получал, ну, с его помощью можно было получить доступ к сообщениям и к аудиозвонкам, да, в первую очередь. И, ну, вообще сумма фантастическая. И фантастически интересно то, что по факту суд встает на сторону не компании Meta как таковой. Понятно, что деньги-то получит компания Meta, а по факту суд-то встает на сторону конечных клиентов, конечных пользователей, то есть, ну, грубо говоря, нас с вами, чтобы мы могли и дальше пользоваться надежными и защищенными вариантами для общения. Это, ну, это интересно, это прецедент.
Да,
Что?
это правда прецедент.
Извини, я быстро вставлю, прежде чем ты все расскажешь, как было. Я, Денис, хочу тебя спросить, такой подленький наброс. А ты, когда рассказывал про компанию, ты специально не упомянул слово «израильское»?
А я просто на 100% был уверен, что сейчас Миша скажет это слово 10 раз. И решил поэтому дать ему такую возможность.
Так, подожди. И второй вопрос. Как ты думаешь, израильская компания по решению американского суда хоть копейку заплатит?
Я подозреваю, что да, в конечном итоге заплатит, но вопрос, конечно, заплатит ли она все 167 миллионов, либо сколько, это будем
Я
наблюдать.
хочу обратить ваше внимание, можно, да, выступить уже по этому поводу? Значит, во-первых, там будут, конечно, апелляции, это еще долгий процесс, мы посмотрим, к чему мы дойдем. Хочу обратить внимание на то, что компания Telegram для тех, кто взломает их код, предлагает 100 тысяч долларов. А программа WhatsApp за то, что кому не лень взламывают их код, идут в суд и как бы жалуются и судятся. То есть они не улучшают свой код, чтобы он был безопасен, а они как бы жалуются, что их корявый код так легко взломать. Это вот разница между двумя компаниями. И в этом отношении надо сказать, что Дуров у меня вызывает уважение. При этом сам по себе юридический кейс интересный, потому что, обратите внимание, не операционная система подала в суд, потому что тут-то произошел взлом, по сути, операционной системы, а компания, которая, собственно говоря, предлагает программу на базе этой операционной системы. В общем-то, НСО самое время призвать в соответчики Apple. Это было бы как минимум любопытно, потому что, ну, по сути-то, да? И как я уже говорил в прошлые разы, проблема заключается в том, что судится компания, которая продает, и вообще продажи которой строго регулируются директивами Министерства обороны Израиля в данном случае. Я уверен, что есть какие-то еще другие компании, просто cybersecurity в Израиле, так сказать, один из наиболее инновационных, так сказать, отраслей. И поэтому вот NSO все знают, есть еще несколько компаний, которые этим занимаются. Но все их продажи, напомню, регулируются Министерством обороны. Без разрешения Министерства обороны это не происходит. Поэтому, на самом деле, уже если, к вопросу Оскара, если НСО и должны будут выплатить, то они смогут предъявить претензии Министерству обороны, сказать: ребята, вы что? Но с третьей стороны, в принципе, нету лучшего пиара для компании НСО, чем это решение суда. Потому что оно показывает абсолютную неспособность игроков что-то противопоставить разработкам компании. Поверьте мне, любой контракт превышает вот эти 169 миллионов долларов. Но пиар таких контрактов, безусловно, получился качественный на всех платформах, и все с удовольствием будут говорить, что вот раз уж так, с ними невозможно справиться. Но, еще раз повторюсь, как юридический прецедент, это важная история, это не конец истории, будут, безусловно, апелляции, будут еще рассмотрения, это будет очень интересно, и за этим надо следить, потому что, в принципе, это очень важная история, связанная с тем, где заканчивается безопасность государственная, ну, разных государств, и начинается безалаберность интернет-компании, которые вместо того, чтобы обеспечить своим программам какую-то безопасность, хотят ходить в суды и выигрывать на этом деньги. Интересно, кстати, поделятся ли они в случае получения 169 миллионов долларов этими деньгами с теми пользователями, чьи данные были взломаны и чьи разговоры были прослушаны. Вот они поделятся с ними или себе загребут? Спасибо, у меня все.
Миш, у меня тоже очередной наброс, просто чтобы спарринг был какой-то. Значит, у нас в Уголовном кодексе есть 273 статья, это вторжение в чужой программный код и нанесение там компьютерного ущерба. Да? В Финляндии это не считается преступлением, там можно ломай, не хочу. Ты считаешь, правомерно ли действие NSO Group, которое ломает чужую операционную систему?
Я считаю, что когда... Вот что лучше, скажи мне, просто оставить страну без мобильного интернета, потому что, не дай бог, кто-то там, какие-то там злоумышленники будут где-нибудь что-нибудь готовить, или взломать телефоны злоумышленников и следить исключительно за ними, не мешая остальным пользователям? Вот мне ответь на этот вопрос.
Ну, слушай, у тебя звучат какие-то масадовские нотки, когда можно на чужих территориях похищать людей, уничтожать их там и делать...
Слушай, нет, ну подожди, но есть Министерство обороны, которое утверждает, кому можно, кому нельзя. Компания-то в чем виновата? Компания спросила у Министерства обороны, можно вот этим, ну, например, есть там подозрение, что Азербайджану, например, продавали, да, вот можно? Сказали, можно. Компания продала. Тут вопрос возникает... А кто несет ответственность, что этот клиент, который был утвержден Министерством обороны, как-то неправильно поступил или не за теми следил, или не так за кем-то следил и так далее? Тут проблема возникает, понимаешь?
Я понимаю.
То есть то, что работа подобных компаний должна регулироваться системами безопасности страны, на территории которых они действуют, я согласен. Потому что это связано с обороной, с кибер, как бы, обороной и с кибернаступлениями, там, атаками и так далее. Да? Это важный момент. Я здесь абсолютно согласен. Но вот ответственность, и поэтому мне интересен этот юридический кейс, тут много вопросов возникает.
Не, Миш, смотри, я в целом тебя понимаю, и понимаю и Израиль, и Моссад, но просто я набрасываю. Да? Мне кажется, что это в целом идея бизнеса аморальная – взламывать чужие телефоны.
То есть, как бы, взломать телефон террориста – это аморально. Ну, давай будем откровенны.
Нет, подожди. Если бы это делала система безопасности этой страны, тогда да. А если другая, посторонняя страна с населением там 9 миллионов человек, находящаяся на маленькой территории, да, продает свои услуги другим странам, странным странам, неоднозначным странам, да, которые, ну, взламывают...
Смотря с какой точки зрения. То есть, например, с точки зрения страны, в которой ты живешь, там классная страна, обалденная. А с какой-то другой точки зрения, неправильная страна. Тут же с какой стороны посмотреть, правда?
Согласен. Да нет, я так просто поднимаю вопрос.
Я-то отвечу себе на любые вопросы. Нет, ну, ребят, это важный кейс, за этим надо следить. Это мы будем видеть с развитием вот всех этих технологий еще много такого подобного. И вот когда мне говорят, ой, вот, они в суде, это плохо. Нет, говорю я. Каждый раз, когда Microsoft, NSO, Meta, все остальные оказываются в суде, это... Особенно в состязательном, в нормальном суде, там, где есть как бы защита, обвинение, где есть разные стороны, которые обсуждают все это дело, это и здорово, потому что тем больше мы вот именно в таких спорах, диспутах, юридических диспутах, мы как бы продвигаемся вперед в понимании, как технологии можно использовать во благо и не использовать во вред, где вот эта граница между ними, да? И даже те решения суда, которые мне не нравятся, я их приветствую, потому что, во-первых, есть апелляция, а во-вторых, это значит, что и компании должны развивать свою деятельность, учитывая вот эти ограничения, которые возникают. Это все процесс очень важный, потому что сегодня интернет – это не какая-то альтернативная часть нашей жизни, а, боюсь, зачастую основная. Вот как Оскар сказал, что когда в Москве нету интернета, он чувствовал себя голым. Ну да, откровенно, мы так себя чувствуем. И поэтому нам важно, чтобы все эти кейсы обсуждались именно в судах, где есть состязательность, где есть две стороны участники процесса.
Я с тобой, Миша, согласен очень. Жалко, что мы сегодня не успели... Абсолютно очень интересная тема. Мне кажется, отдельную передачу можно делать про суды, которые разделяют браузер, Microsoft, операционную систему и да? Google, которые пытаются разделить. Это отличная идея.
Тут спрашивают, а Google выполнил приговор российского суда? Это он про дуциллионов там и так далее. Но я же говорю, состязательные суды, реальные суды. Не как бы суды, которые как бы хренью занимаются вместо своей работы, а те, которые действительно дарят и как бы интересные кейсы, интересные обсуждения. Давайте не путать, как бы название может быть похоже, а как там, по факту то же самое, по сути, как бы говно.
Миша, я полностью согласен во всех этих тезисах. Жалко, мы не успели поговорить сегодня про этичность искусственного интеллекта. Надеюсь, потом поговорим еще.
Да. Да мы даже не успели поговорить про тему, которая у нас была на обложке, но, если честно, тема очень сомнительная, и не обращайте внимания на нее. Судя по всему, там нету никаких подтверждений, и ВК просто не продавал ваши данные, доступ к вашим e-mail'ам, а просто по необходимости передавал, мне так кажется. Я ни на что не настаиваю. Но я точно настаиваю на том, что с вами была лучшая программа про технологии на канале The Breakfast Show, как минимум. Программа, которая заслужила вашего лайка. Были два замечательных эксперта, каждый из которых тоже заслужил по одному лайку. Это Оскар Туганбаев, это Михаил Гуревич, автор замечательнейшего телеграм-канала «Добрый Венчур». Меня зовут Денис Ольшанов. Кстати, можете подписаться на мой YouTube-канал. Я все еще монтирую видео про VPN, которое обещаю и буду продолжать обещать до того момента, пока его не смонтирую. А с утра обязательно не забывайте прийти на... The Breakfast Show, который проведут утром Александра Филипенко и Максим Поляков. Ну а мы с вами увидимся через неделю. Пока.